Внимание! Пристегните ремни безопасности. Мы переходим в гиперпространство. Пункт назначения — гиг-зона.
Друзья, добрый день! С вами гиг-зона, Теос Медиа, и сегодня мы опять говорим... Вот, кстати, сразу хочу сказать, что мы, когда составляем расписание какое-то, да, наших эфиров, соответственно, тематика у нас такая, ну, гиковская. И вот мы, когда с Оксаной, которая, кстати, сегодня моя соведущая...
Всем привет!
Мы, когда с Оксаной закинули нашим ребятам тему о том, что вот мы хотим поговорить про тему, а сегодняшняя тема — это рассказ «Служанки». Нам мальчишки наши такие: ребят, ну, это вообще не наша тема. И здесь мы такие: нет, наша тема — антиутопия, мы отстояли это право, и поэтому сегодня...
И 2 миллиона просмотров в Яндексе, запросы я в Яндексе, поэтому это тебе не просто так.
Да, Оксана отстояла цифрами, поэтому сегодня вот наш, кстати, очень забавно, женщины отстояли поговорить про рассказ «Служанки», вот, все-таки сегодня мы говорим про сериал, про книгу «Рассказ «Служанки». Надеюсь... Ну, я думаю, многие смотрели, да, Оксана? Как ты думаешь?
Ну, я надеюсь. По крайней мере, слышали так совершенно точно.
Ну, и все-таки давай нормально представимся. С вами сегодня в эфире Оксана Куропаткина.
Наталья Лисовая.
И, Оксана, представь, пожалуйста, нашу гостью.
Ольга Михайлова. Ольга, здравствуйте.
Добрый день.
Сейчас назову ваш титул. Если я не права, вы меня сразу поправите.
Хорошо.
Доцент кафедры русской литературы 20-21 века Института филологии Московского педагогического государственного университета.
Браво.
Все так? Сразу напоминает титул Дейенерис Таргариен. Простите, я всегда сразу...
Давайте будем осторожны в таких сравнениях.
Согласна.
Ну что же, в принципе, друзья, вот сегодня никакого конкретного вопроса к вам, в принципе, не будет, потому что, ну, будем говорить о том, как вы относитесь к этому сериалу, как вы относитесь к этой вселенной, укладывается ли у вас в голове то, что там происходит, или нет. Вот мы будем сегодня пытаться понять, укладывается ли у нас в голове вообще то, что происходит. Вот, и было бы очень интересно прочитать ваше мнение. Пишите нам комментарии под всеми трансляциями, все читаем, все видим, будем рады ответить на каждый ваш вопрос.
А начнем мы с того, с чего начинаем обычно.
Традиционно,
точно. Ну, мы говорим про скрипоносный сериал, в кавычках. Соответственно, мы должны сами придерживаться собственных скреп. Про то, как мы с этим сериалом познакомились. И здесь первое слово нашему гостю. А как вы дошли до такой жизни?
Спасибо, да. На самом деле, наверное, ничего необычного нет в моем знакомстве с сериалом. Я гостила у друзей, которые мне достаточно эмоционально рассказали про сериал, про антиутопию, про то, что вот основная линия в этом произведении, так сказать, массовой культуры, о том, что роль женщины сводится к вынашиванию детей для какой-то касты элитной. Вот. И меня зацепило, потому что это, скажем так, знакомые были совершенно из противоположной такой сферы, не гуманитарной, не литературоцентричной. И вот к таким рекомендациям я всегда отношусь с вниманием. Да, и поэтому я начала смотреть... преодолела, так сказать, эмоциональное отторжение, потому что потом уже захватил такой исследовательский интерес, потому что с первой серии первого сезона буквально, в общем-то, на своем примере я увидела, что происходит некая игра с зрительскими ожиданиями. Это вопрос, который меня чрезвычайно интересует. И когда в первой серии буквально показали практически все там жестокости, все нарушения какие-то, да, моральных аспектов. Уже представили всех персонажей и какую роль они в дальнейшем предполагаются будут играть. Стало интересно, что же после первой серии, после первого сезона они будут с этим совсем делать. Да? Поэтому, в общем, я... преодолела себя в определенном смысле и продолжила смотреть.
И честно досмотрели до конца третьего сезона.
Да, досмотрела до конца третьего сезона. И на самом деле именно в третьем сезоне была приятно удивлена, потому что поняла, что не зря посмотрела.
Хотя бы какое-то утешение.
Знаете, ради чего стоило, по крайней мере, для себя я так определила, лично мне посмотреть этот сериал. Потому что как-то очень давно я смотрела фильм, который очень нежно полюбила, «Прерванная жизнь». Если помните, там играла молодая Вайнона Райдер, это одна из первых ролей Анджелины Джоли, и там же играет актриса Дюваль, которая в рассказе «Служанки» играет жену Эмили. И вот образы сумасшествия, то, как они вот все сходят с ума, женского такого безумия, совершенно прекрасно сыгранный и в «Прерванной жизни», и в рассказе «Служанки». Вот я считаю, это то, ради чего стоило лично мне посмотреть этот сериал.
Прекрасно.
Оксана?
Ну вот, а я хотела отдать хоть тебе, ну ладно. У меня все очень банально. Меня заставили, меня вынудили. Вынудила, точнее сказать, рабочая необходимость. Было понятно, что рассказ «Служанки» нужно взять. Про него я слышала, не будучи еще никак в это погружена. Я понимала, что поэтому нужно сделать эфир. За это говорили цифры. Ну, а кто придумал, тот и вода, принцип детского сада. Я начала смотреть, и я скажу, что я страдала примерно так же, как героиня Элизабет Мосс. Не знаю, у меня, наверное, было какое-то очень похожее выражение лица. Вот, я страдала. Я страдала в первом сезоне очень остро. Прежде всего, как религиовед, даже не как верующий человек, потому что как верующего человека я даже не находила, вот чем бы мне оскорбиться, надо было какое-то оскорбление религиозных чувств найти, я чувствовала, что его нету, потому что что-то летит сильно мимо кассы, я страдала как религиовед, во втором сезоне я страдала чуть меньше, но потому что уже привыкла.
Смирилась.
Уже смирилась, совершенно верно. А в третьем сезоне, как и Ольга, я была приятно удивлена. Не могу сказать, что мои страдания стали, их объем уменьшился, но их глубина все-таки стала поменьше. Я увидела там какие-то приятные вещи, кое-какие штуки объяснили в третьем сезоне, в частности, к моей радости и внутреннему ворчанию, почему не раньше, хотя бы показали какие-то совместные богослужения. Вот я сказала, ну ладно, видимо, они наняли какого-то профессионала, да, который им скажет, что, ну, ребят, ну вы хотя бы сделайте что-то более-менее правдоподобное, что-то интересное произошло с персонажами. В общем, к концу третьего сезона я чувствовала, что страдаю меньше. Я себя чувствовала Джун, которая в третий раз, вместо того, чтобы свалить из Галаада, гордо валит в противоположную сторону. Наташа, что ты скажешь?
Честно, я конкретно не помню, как вот в моем мире всплыл сериал «Рассказ служанки». Единственное, что помню, я его посмотрела сразу после «Молодого папы». Это...
Ой-ой-ой!
Да, очень странная последовательность. Причем, возможно, мой взгляд ухватился где-то на сайте просто за «Рассказ служанки», потому что красные и красные. Ну, то есть «Молодого папы» там на обложке, красная мантия, да, его папская. И тут, опять же, что-то около мантии, и опять же красное.
И около религиозное.
И около религиозное, да. И вот как-то так оно все получилось, что, ну, закончила «Молодого папу», у нас прошел эфир, и я решила посмотреть вот «Рассказ служанки». Совершенно полностью была влюблена в первый сезон. У меня никаких проблем в плане восприятия не было. У меня, наоборот, было такое, ну, наконец-то что-то сняли такое как бы более серьезное и, главное, динамичное. То есть ты смотришь, реально первая серия, на тебя уже куча всего вывалила, вот просто вывалилась, держи. Вот, но тебе хотя бы не оставляют один на один с этим, держи. Те такие, ну, у нас вообще вон еще куча всего есть.
У нас сюжет,
да? Да, вот, есть сюжет, причем сюжет интересный, сюжет динамичный до определенного сезона, момента и сезона, в принципе, до второго. Вот, и очень быстро посмотрела, и потом также быстро прочитала книгу, а потом вышел второй сезон, я посмотрела первые две серии, и не стала дальше смотреть, но по долгу службы я посмотрела и второй, и третий сезон. И, ну, кстати, что я хочу сказать, в принципе, и по отзывам просто других зрителей, второй провальный, ну, по ощущениям большинства у всех, а третий сезон, причем третий, как раз-таки вторая половина вот сезона, всем очень-очень понравилось. Это вот... просто они взяли хороший темп в первом сезоне, второй сезон они
тормозили,
третий сезон они тоже немножко тормозили, а потом такие, давайте, вот мы за две серии вывезем 52 ребенка из Галаада.
И, кстати, ну, хороший сюжет, по крайней мере, с точки зрения авантюры, это прикольно.
Ну, и опять же, я же говорю, то есть они не растягивали вот это вот все на бесконечное количество времени. Это все было быстро, конкретно, понятно, у тебя даже не возникает в голове каких-то вопросов, ну, в плане логики, как они все это смогли провернуть, как родители, которые вот так молятся на своих детей, смогли отпустить их в ночь куда-то с Марфами. Ну, то есть, ну, если так подумать, да, то есть, когда ты смотришь сериал, или ты просто переживаешь за то, чтобы, да, чтобы это вот все прокатилось, и вот чтобы вот все сложилось как можно лучше, и дети были спасены. Вот. Ну а сейчас я сижу и такая думаю, ну как-то глупо же. Ну понятно, что там одной Марфе с младенцем пришлось убить, да, родителей, которые не отпускали просто, ну, ее никуда с младенцем, с маленьким ребенком, а остальные родители.
Ну, они спали. Не спали, это была ночь. Нет, ну на самом деле, да, они же выбрали время, это была ночь. Марфа призвана заботиться о ребенке. Я так понимаю, что у нее эта функция есть, она должна.
Она как кормилица низшего уровня.
Да, это вообще еще библейская кормилица.
Ну да, кстати.
Это ветхозаветная. Почти.
Ну и поэтому они так очень радуются всегда, когда служанка... Ну,
беременеет.
Беременеет, очень странное слово.
Ну, конечно.
И, кстати, вот в плане здесь
наступает беременность.
Добавлю вот к художественной логике по поводу детей. Мы ведь видим детей Галаада, то, ради чего создано это государство, только в третьем сезоне. Реально массово, да и даже по отдельности. В первом сезоне детей практически нет, во втором тоже нет. Ну, то есть там рождаются, да, но это и вот кого-то единичные
показывают, какие-то. И кого-то показывают, да? Да. Многодетная семья у нас в каком сезоне?
В третьем
сезоне.
То есть дети, вот то, ради чего Галаад, мы видим только в третьем сезоне. Никаких детей в таком массовом виде, в том, ради чего вообще нужно было создавать.
И как они воспитываются, как они взращиваются, мы тоже не знаем. Про школу рукоделия тоже по-моему, третий сезон.
Да. Угу. Да. И то вообще как порядок заведен. То, что их к врачу возят, потому что водят, да, на определенные осмотры. Это тоже Джун узнает, когда она в больнице находится и молится за свою спутницу.
И мысль её заряет.
Ее озаряет, собственно, в этот момент, ну, на фоне легкого безумия, но тем не менее.
Ну, ее цель, предназначение, на самом деле, это забавно то, что мы не видим детей, не видим, а потом видим, и они спасаются. Это как такое озарение немножко.
Ну, это тоже, кстати, к вопросу о ветхозаветном сюжете, да, это такая, мне кажется, достаточно прямая ссылочка на книгу «Исход».
Согласна. И в таком случае, несомненно, Джун — это Моисей.
Да, я даже не знаю, произносить мне это.
Не, ну а как? Понятно, что мужчина в этом пространстве не может быть нормальным человеком.
Да. Немножко сниженная, да, все равно сниженная.
Конечно,
по поводу Джун Моисей, все равно это сниженный вариант некий, потому что когда там Господь дает Моисею жезл, тут ей вручают пистолет вместо жезла, да, то есть вот эти моменты, они все-таки есть все. Сниженные, даже памфлетные немножко, характерные для антиутопии.
Но, кстати, сказать, кого-то как Моисей не вошел в землю обетованную, то же самое сделала и Джун, которая, ее задача довести до края, а потом сказать...
Угу.
Помахать ручкой. Но в Библии Бог не пустил Моисея, а здесь Джун сама сказала, что, ребята, до свидос, я без своей дочери никуда не пойду. Ну, хотя мне кажется, что подлинная причина какая-то другая.
Ну, что касается подлинной причины, там вообще эпизод, который можно двояко трактовать, на мой взгляд, вот этот финальный, если мы о нем говорим. Да, она, с одной стороны, у нее была сюжетная мотивировка, она хотела отвлечь хранителя. И это совершенно напрямую, она выходит, буквально вот свет падает на нее, да, это такой же спаситель, это даже уже
вот
не Моисей. Это уже даже не мой стиль.
Сейчас, Оксан, подожди немножко.
И у нее роль, с одной стороны, сюжетная, а с другой стороны, это уже какая-то другая система координат, видимо, которую предполагают раскрывать в последнем сезоне. Да, уже такая новозаветная, может быть. Осторожное предположение.
А четвертый сезон точно будет последним?
Ну, обещали 4. Может, по-разному сложиться.
Ну, вот. И на самом деле, этот момент, да, на котором заканчивается четвертый сезон, когда...
Третий
сезон, когда служанки поднимают ее и несут. Ну, тоже как будто такое... Ну, понятно. Понятно. Оксана.
Окровавленную, да. Тоже, это тоже такой важный момент. Там все эти вещи действительно буквально вот... С одной стороны, прямолинейные аллюзии, да, на ветхозаветную историю. С другой стороны, все равно вот и сниженный, и упрощенный.
Ну, намеренно, наверное, упрощенный,
намеренно,
да.
Да, понятно.
Ну и вообще по поводу намеренного упрощенного, Оксана, вот мне кажется, мы сейчас будем говорить о основном страдании и боли Оксаны. Это все, что связано с религией. И мне на самом деле всегда, я вот, мне Оксана спрашивает: Наташа, ну что смотреть, ну как там? Я на тот момент посмотрела только первый сезон и прочитала книгу. Я такая: да, смотри, классно, читаю, вообще огонь. И здесь я просто захожу на страничку Оксаны ВКонтакте, читаю ее посты.
Страдающая.
Да, страдающая. Я такая: все, Оксана страдает. Вот. Рассказывай, Оксана, почему ты страдала?
Ну, я думаю, что этот разговор даже надо поместить в более широкий контекст. Это художественное пространство сериала, ну и книги, я так понимаю, тоже. Главный герой-антагонист — это же Галаад. Вот. И прежде чем я отвечу на вопросы по поводу своих страданий, я, наверное, попрошу Ольгу описать художественное пространство. Вот как устроена топонимика художественного пространства? Что мы имеем в этом мире? То есть какие государства, как оно, какая диспозиция?
Ну, как мне видится, в общем-то, как это вырисовывается. Оно же не сразу, да, появляется, мы сразу не можем понять. Действие происходит на территории современных Соединенных Штатов.
В каком-то будущем?
Вот по поводу будущего. Это очень спорный оказался момент, наверное, да? Потому что в книге, с одной стороны, про будущее, а с другой стороны, в сериале, когда в третьем, правда, уже сезоне, когда Джун возвращается, когда Джун пролистывает дела детей Галаада, мы там видим год рождения и текущий год, 2017. Да, 2005, 2017, то есть это вот вообще не будущее.
И 5 лет Галааду всего, да, официально.
Да, угу. Да. Вот. При том, как уверяли создатели сериала, все-таки действие происходит, основное действие разворачивается на территории таких штатов, которые традиционно либеральные, традиционно университетские, с одной стороны, Массачусетс, там округ Колумбия занят, понятно, мы видим столицу, да, Вашингтон, мы видим разрушенный памятник у Белого дома, который в прекрасном виде фигурирует практически во всех остальных сериалах американских. Ну, вот. И мы понимаем, что есть некая граница Галаада на территории Соединенных Штатов еще, да, что есть штаты незавоеванные, что где-то идет война, есть пограничные зоны, туда отправляют людей. Плюс оттуда же привозят после завоевания некие продукты, вроде апельсинов или тунца, то есть какие-то вещи, которые на определенный момент тяжело достать в Галааде. Да? То есть этим деталям уделено просто достаточно много места и в сериале, и в фильме. Ой, простите, и в книге. Да, да. И есть вот эта приграничная зона, с которой начинается первый сезон и который фактически заканчивается последний сезон. Причем сразу для нескольких персонажей.
Концлагеря, вот где работают те, кого сослали в колонии, находятся внутри Галаада на приграничных территориях. Вот это я, кстати, не очень поняла.
Вот тут непонятно.
Непонятно, да. Это не совершенно не обязательно. Мне кажется, это просто какой-то вот отдельный штат, пока там не разъясняется это, да. То есть это некое пространство вот в поле, в котором это все происходит. Мы понимаем, что есть еще некая промышленная зона, да, то есть ГЛАД, пространство чистое, экологичное, в нем создана среда, намерена для того, чтобы женщина выносила здорового ребенка. Поэтому все экологичные, неэкологичные отходы, химические производства, прачечные, они все
вынесены,
да, за территорию ГЛАДа. Ой, не, простите, за территорию вот того места, где обитают служанки, например.
Поэтому да, служанкам нельзя туда.
Да, служанкам туда нельзя. Вот, есть метро, как мы понимаем, то есть это вот, по крайней мере, то, как герой передвигается, да, что в провинциальном городке, в котором разворачивается первый сезон, там это явно какой-то пригород большого города, да.
И сама социальная система ГЛАДа так выстроена, насколько я помню, как бы мы ее описали? Как, прежде всего, поскольку разговор идет про женщин, как рассортировали женщин?
Ну, у нас есть правящая элита, жены командоров, да, и яркий представитель. И здесь у нас, по большому счету, один яркий представитель.
Яснорада.
Яснорада Уотерфорд. Да. У нас есть Марфы. Их задача, да, заботиться, на них лежит хозяйство, потому что служанкам не разрешается вести хозяйство.
Максимум изредка. Делать покупки.
Максимум делать покупки, да. И то, кстати, еще в первом сезоне, там, тоже спор на этот счет развернулся. Значит, есть Марфы, есть служанки, основная задача которых — вынашивать детей для этой правящей элиты. В сериале они находятся, естественно, в таком антагонизме. Если по персонажам брать, да, это явно герой-антагонисты, Джун, Яснорада, и двойники-антагонисты, то есть здесь по-разному тоже можно смотреть. И есть не женщины, которые либо в колониях, да, те, которые не способны дать потомство,
и
старые женщины, да, там же, те, кто уже могут быть бесполезны.
И так я это понимаю, это еще и те, кого сослали в колонию за правонарушение.
Да.
То есть, грубо говоря, списанные элементы.
Да, списанные элементы некие. И есть Изавель, в котором порочные женщины, да?
Проститутки, скажем прямо.
Ну, это вот если говорить просто о общем устройстве.
И тетки, есть еще тетки, которые воспитывают служанок.
Да, такая тоже репрессивная женская сила.
Да, типа что-то типа хранителей, только в женском виде, у которых есть совершенно определенные задачи. А как у нас рассортированы мужчины?
Вот несмотря на то, что у нас очень яркие женские персонажи, да, и каждая каста имеет такого
яркого представителя,
да, с мужчинами чуть сложнее.
По понятным причинам.
По понятным причинам, да. У нас есть некая правящая верхушка, и в первом сезоне, по большому счету, мы знакомимся более-менее подробно только с одним командором. Только к третьему сезону у нас появляется и Лоренс, у нас появляются другие командоры. Ну, еще Патнам у нас есть, да, но тоже...
Командор Бэйнс еще, на которого работает Ник.
Да, но как характер они не даны, да, то есть Фред хотя бы мы можем проследить характер, другие-то не прописаны. Они только вот Лоренс у нас как характер раскрывается. Есть хранители, мужчины, которые, да, по большому счету, не могут дать потомство, либо по каким-то причинам тоже списаны.
Ну, просто участники репрессивной системы, да, полицейские. Группы.
Полиция, как угодно, да, спецслужбы, очи. Тоже, я так понимаю, это некий инструмент, который очи используют, средства.
Очи, да, для наблюдения за высокопоставленными командорами как
ну,
раз.
За, вообще за системой ГЛАДа, вообще за законами ГЛАДа, я бы так сказала, уставом.
ЦРУ такое.
Да, да, угу. В общем, да.
Ну почему? Есть же еще вот, вот эта часть, и живут простые смертные, которые тоже могут...
Обычные люди.
Да, ну, обычные люди ГЛАДа, которые тоже, у них есть свои семьи, там мужчины, они могут быть и пекарями, вот. Ну,
жены, и фермерами, кстати, тоже.
Да, ну, жены сидят дома и растят детей. Это как бы да, но при этом вот в каком-то классическом понимании простых, обычных людей, они тоже есть в ГЛАДе, но, правда, да, тоже так весьма быстро и скользко упоминаются в третьем сезоне.
В связи с историей Идена они упоминаются. Иден, вот та самая служанка, девушка, которая выдана замуж за Ника. Помните эту историю?
Да,
15-летняя
да,
девушка, да. Девушка, у которой, которая выросла на ферме. Она же об этом часто говорит.
Благополучная семья для, собственно, хранителя, да? Такая получается.
Ну, да. Идеальная жена, которая в итоге согрешила с охранником. Угу. И была, угу, за это казнена. Так вот, я приступаю к разговору о своих страданиях. Ну, несомненно, что вот во всей выстроенной системе Галаада религия играет очень большую роль, я бы сказала, даже ведущую. Но это так по сюжету. А в художественной логике все совсем не так. И, может быть, именно поэтому я и страдала. По сюжету некая организация, такие радикальные протестанты, я даже не знаю даже, как их назвать, ну, допустим, радикальные протестанты, которые назывались сыны Иакова, которые полны идеи возвращения к истокам, Old Good America и вот это вот все, и которые захватили власть, создали государство, которое назвали Галаадом. Галаад – земля, место, где активно проповедовал Иисус Христос, то есть смысл в том, что они создают некую священную территорию, вот, которая посылает некий мессианский сигнал. Секта, захватившая власть, смела с лица земли всех остальных, судя по сюжету, да, то есть христианские церкви переделываются в дома для командоров. Мусульманин, один из таких второстепенных персонажей, не возвращается домой после того, как он сходил на свое собственное богослужение. То есть, в общем, с веротерпимостью там, скажем так, туго. И важный момент, элемент этого всего, это возвращение к, условно, в кавычках, патриархату. Патриархату, которого, ну, на мой взгляд, никогда не было, но который существует в головах у этих людей. Когда женщина не может ничего, кроме как рожать, и если она не может рожать, то служить каким-то другим образом. И поскольку жены командоров попадают в ту же самую проблему женского бесплодия, соответственно, нужны служанки, которые могли бы рожать. Но как решить этот вопрос в рамках традиционной морали? И выход придумал изящный, как танец медведя в балетной пачке. Вот, это ссылка на ветхозаветный пример, как для рождения детей одним из библейских патриархов были использованы наложницы. Вот, то есть наложница беременеет и рожает, но рожает, как бы сказать, на колени к жене. То есть вроде наложница – это такой инструмент, а на самом деле типа рожает жена. Физиологически рожает вот эта самая наложница. И, собственно, в том, что мы видим в Галааде, это очень хорошо видно. Помните эпизод, когда тушься, дыши, говорят женщине, которая не думает рожать. Вот, но представление такое, что все-таки рожает она, и ребенок по-настоящему ее. Ну, то есть, говоря попросту, это суррогатное материнство в прямом, очевидном виде. И это одна из тех мелочей, которая уже сразу взрывает мой мозг, потому что сразу возникает вопрос, где же нормальный протестантский консерватизм и такая чудовищная ересь и полный, что называется, запрет, как суррогатное материнство. Но, допустим, с этим я могу смириться, потому что в рамках, ну, американской религиозности и того, что она порождает, быть может, даже еще и не то.
Все, что угодно,
все,
может,
что угодно может быть, да, и в головах у людей могут совмещаться очень причудливые и взаимопротиворечащие идеи, поэтому, ладно, закроем на это глаза. Но дальше мои страдания не становятся меньше.
Дальше постов ВК стало больше и больше.
Да, потому что дальше возникает вопрос, в принципе, о том, как устроена эта религиозная система. Как правильно сказала Ольга, мы только к третьему сезону видим какое-то подобие нормальных богослужений. Мы видим богослужение, которое делается на большую аудиторию, богослужение, собрание такое под открытым небом, когда все вместе молятся. Мы видим домашние богослужения, это хотя бы что-то. У меня возникает вопрос, а протестанты, у которых очень сильно поехала крыша, и которые стали сынами Иакова, это может быть? Но я не могу себе представить поехавшего протестанта, который не ходит, как честный пионер, в воскресенье в церковь.
Такого... Белые рубашечки не надевает, красивую белую вязаную или там стеганую рубашку на своего ребенка.
Скрепы с времен Тома Сойера не поменялись. Такого, в принципе, быть не может. Я поверю в суррогатное материнство, но в отсутствие воскресенья я не верю.
Ну, или суббота.
Или суббота, да. Суббота или воскресенье, но смысл в том, что святой день...
это он обязан быть.
Это обязательно. Должны быть какие-то совместные богослужения, это обязательно, но хоть в каком-то виде, там, хоть в каком-то разрезе. Далее, и это, наверное, даже более существенная претензия, секта показана как система, которая переживает... Если не свое рождение, то свое, ну, скажем так, период своего бурного
взросления.
Роста. Взросление. Для этого в религиозной логике требуется пророк, мессия, Моисей, кто угодно. А система конгрегации, когда командоры управляют всем, эта система взята из пуританской теократии 17 века. Кстати, очень интересно, что если штат Массачусетс там показан, действительно, Массачусетс — это основа протестантской теократии. Mm-hmm. И в мечтах протестантов 70-х годов о том, как бы нам все вернуть в обратную сторону и как богомерзкую Америку сделать Америкой нормальной.
Это выглядело бы именно так.
Это выглядело бы именно так. Но здесь маленький момент, что тот протестантизм фундаменталистский, он не порывает с традиции, он как раз, он не придумывает никаких богомерзких штучек вроде суррогатного материнства. Здесь явно какая-то религиозная инверсия, которая требует какого-то харизматического обоснования. Что нам говорится? Нам говорится, что командор Лоуренс – это наш визионер. Вы меня, конечно, простите, но я смотрю на этого визионера, и мое страдание достигает своего апогея.
Нет, ну знаешь, опять же, можно поверить то, что этот человек мог прописать то, как эта идеология может быть устроена. Ну, это как Маркс, да? То есть он же написал, как марксизм должен работать.
Но Маркс пророк, Наташ, при этом, при всем. Он, конечно, зануда. Я не смогла его читать, но он пророк. Он и выглядит, ты посмотри на его портрет, ты посмотри на эти глаза, посмотри на эту бороду.
Ну, так ты понимаешь, Галат у нас далеко не пророческий, не идеальный, поэтому и визионер-то у нас такой.
Но для такой инверсии морали... необходим какой-то пророческий посыл, чтобы пришел человек и сказал, что мне Бог сказал, что, ребята, вы все были неправы, а сейчас я вам всем объясню, как надо.
Понимаешь, если бы пришел Бог и сказал, там, нужно сделать так-то, они бы просто брали женщин, которые могут рожать, и просто за ними бы ухаживали. Не было бы никакого суррогатного материнства, насилия над женщинами и всего остального. Это выглядело бы немножко по-другому. Это бы выглядело как благая цель. Ну, то есть, даже это у них и так а-ля благая цель, но при этом они что делают? Они берут, забирают женщин, забирают у них детей и говорят: ты должна рожать не просто ребенка, который будет дальше жить, изменять мир, ну и вообще как бы, ну вот просто, она не просто создает новую жизнь, она создает новую жизнь для нас. Мы сами выбираем служанок. То есть, если вот одна служанка родила, то мы можем попросить, чтобы ее дали нам, чтобы нам, ну вот, чтобы у нас появился ребенок не просто, а конкретно у нас. То есть здесь как бы зачем? Вот, Ольга, вы считаете, что нужен миссионер какой-то вот в этой всей вселенной?
Знаете, мне вообще кажется, что несмотря на то, что там в этом выдуманном мире все-таки есть частички, там, вырванные иногда из контекста, да, но настоящих религий, существующих, что само по себе, кстати, тоже вот меня вызывает вопрос, да, то есть можно было бы, в принципе, придумать, наверное, какой-то там некий...
А тут они даже особенно ничего не придумали.
А тут, да, да, мир выдумали, ага. А религия там чуть-чуть из Ветхого Завета, чуть-чуть из Нового, чуть-чуть из мусульманства, из различных, да,
взяли. Из сектанства, есть... я бы даже сказала, такого махрового американского сектанта, да, совсем
пусть,
радикального толка, да.
Пусть
толку,
так,
да.
Пусть так, но... И, в общем-то, вот в этом мире религия вообще не главная, да, это в целом некий инструмент власти, то есть сериал о власти, о способности манипулировать людьми, и не знаю, у меня, конечно, сразу происходят некие ассоциации, даже, ну, вплоть до Достоевского, да, там, с братьями Карамазовыми, то, что рычаги влияния власти — это чудо-тайный авторитет, да, чудо у них дети. Тайна — это вот то, о чем вы говорите, нет визионера, потому что эта власть, она растворена, у нас нет лидера, у нас нет пророка, у нас нет... Вот она растворяется, эта власть, но, тем не менее, всех держит в страхе. Да? И авторитет, и в качестве авторитета выбрано как раз Священное Писание.
Причем Священное Писание, которое можно читать только мужчинам?
Да. Да. Да.
А женщинам прочим. Только учить. И женщинам читать нельзя.
Да, и это
писать
на самом
тоже
деле полностью рушит в определенном смысле даже, простите, феминистическую линию в этом сериале. Потому что женщины это, ну, в принципе, укладывается только в рамки антиутопии, где человек индивид, представители общества и там власть, условно говоря, да, просто здесь власть представлена женщинами, так сложилось.
Мне вот очень нравится комментарий Насти Андреевой. Сериал хороший, но тяжелый. Даже не скажешь, что некоторые моменты утрированы, учитывая, какое отражение не имеют в современном мире. Это о том, что, ну, лично для меня, все-таки сериал и создатели сериала очень многое взяли из реальной жизни. То есть это было не совсем вот прям вот так взято и придумано, да, та же самая вот как бы идеология, которая создавалась немножко от протестантов, немножко от мусульман, немножко мы взяли у всех, и по итогу прийти к этой вот вере, к этой религии, тому каждый. Потому что ты все равно, вот даже на примере тетки Лидии, она была у нас, ну, такой прям...
Но нормальная евангелика, она была нормальным евангеликом, судя по всему, судя по ее внешнему виду, судя по нескольким словам, ну, она нормальная американская протестантка.
Mm-hmm. Вот, но она же смогла прийти вот к тому, чем она занимается в данный момент.
И это очень большой вопрос, Наташа, что должно случиться с женщиной среднего возраста, которая, как честный пионер, ходила в церковь каждое воскресенье, что должно поехать у нее, чтобы она приняла суррогатное материнство? Вот это непонятно, это не показано. Что стало причиной ее конверсии? Там показана история, как ее отверг мужчина, который ей нравился, и я могу поверить, что из-за этого она обиделась на весь мир, и mm-hmm. поэтому она сдала, значит, ту женщину, которая ей порекомендовала косметику и вот это вот все. Но ты меня хоть убей, я не понимаю, почему она уверовала в ГЛАД.
Ну, знаешь, опять же, она же работала с детьми, возможно, вот как-то это любовь к детям mm-hmm. и любовь к тому, чтобы вот дети появлялись, вот, возможно, как бы вот таким образом все это у нее переродилось. Плюс будем говорить о том, что у нее же у самой нет семьи. И то есть эти все девочки вокруг нее, которые появились, и та идея, которую вот показывал Галат, мне кажется, вот у нее все это сложилось. Просто личное горе, одиночество, вот окружающий мир, возраст, и оно одно на одно на одно накладывалось, и вот мы получаем то, что получаем.
И ее симпатия к Джанин совершенно очевидная. Но как мне кажется... Вот, Ольга предположила, что это стокгольмский синдром.
Да,
у
мне
обеих.
Кажется, что у обеих, да, он реализовался там буквально с первой серии, первого сезона, потому что... Почему я говорю про эту серию очень часто? Потому что именно в ней все вот сразу вспыхивает. Там, и реальная жертва происходит именно со стороны Джанин, да, потому что ее лишают глаза. И, кстати, здесь вот буквально маленькая отсылка к книге, потому что в первой главе, в самой первой главе, там немножечко разница есть с сериалом, Джун рассказывает, Джун осматривает свою комнату, и происходит сравнение, что я смотрю на потолок, и я сейчас недословно цитирую, да, в общем виде, я смотрю на потолок и вижу там абсолютную дыру, это пустота такая же, как будто у лица нет глаза, и такая вот дальше идет аналогия, что это вот пустота в душе, да, неприкаянность некая. Mm. То есть я так понимаю, что это была некая подготовка буквально, это там чуть ли не третий абзац первой главы, подготовка вообще к теме пустоты, к физической недостатке, к образу Джанин в том числе. И он вот так совершенно, ну, достаточно плоско, на мой взгляд, в первой серии происходит с тем, что Джанин лишает глаза. И дальше она же является тем персонажем, который способен простить, способен своего обидчика, да, в третьей серии. Она вот раскрывается исключительно в положительных таких тонах. Плюс к тому, что в первом сезоне, по большому счету, именно такой персонаж и является ее безумие, да, вызывает сочувствие. И это для зрителя во многом уравновешивает вот это вот добро и зло. Да, этическая модель, то, о чем мы можем говорить здесь, она как раз уравновешивается вот такими образами. Не главным. Мы видим, что мир сплошное зло, да, в первом сезоне. Это буквально вообще по-стругацким. Мир, в котором страшно жить. Мир, в котором торжествует зло. И что в нем уравновешивает? Да? Уравновешивает не главный персонаж, однозначно не Джун пока, потому что она вызывает тоже очень противоречивые эмоции против отторжения.
Это точно.
Однозначно.
Ее хочется задушить периодически, при всем уважении к актрисе, которая действительно сделала
свою... Нет, это на самом деле хорошо, что возникает такое желание, актриса сделала все очень хорошо.
А это правильная эмоция, потому что, опять же, проводя вот еще одну небольшую параллель даже с книгой, ее главная эмоция, которую она испытывает, это неприятие самой себя в этой роли. И гениально сделано. Мы тоже не принимаем ее, ни ее роль, ни... поэтому она вызывает у нас это чувство. Да? И в книге это еще подчеркнуто, в первой главе, опять же, да, там в первой или второй, о том, что ее не принимают Марфы, потому что они считают, что есть выбор, что ты можешь не быть служанкой, ты можешь пойти в Изавель. Ты можешь лучше работать на каторге, чем, простите, вот заниматься тем, чем занимаются служанки. Там об этом прямо говорится, да?
И вот здесь, кстати, Екатерина спрашивает, неужели не было возможности сбежать куда-нибудь, чтобы не служить? Было? Это вот к теме...
Да, о том, что выбор есть, да? То, что в Рита Марфа Уотерфордов в первой же главе этого нет в сериале, но это есть в книге. Вот мотивировка, на мой взгляд, очень интересная, да? Говорит о том, что у тебя есть выбор, у тебя был выбор. И поэтому они очень, знаете, так вот свысока относятся как к такому очень нечистому элементу общества, к этим служанкам Марфы. Потом только у них возникает некая уже дружба, близость.
И готовность помочь, готовность когда Марфы, помочь, да. Сеть Марф, да, организуется сеть. Для помощи служанкам.
Да, да, но тем не менее, это очень, возвращаясь к Джун и к ее типажу, это все-таки очень правильная эмоция, та, которую она у нас вызывает, потому что она не принимает себя. И чтобы ей самой принять себя, она и должна пройти цепь вот тех сюжетных испытаний, которые она проходит. И мы начинаем немножечко, может быть, в какой-то степени менять к ней отношения по ходу развития сюжета, пока, когда она говорит: «Меня зовут Джун», да, это первый шаг.
На этом, кстати, заканчивается книга, вот о том, что она называет свое имя.
Настоящее имя.
Да, настоящее имя, и, ну, больше книжного... Скажем так, второй и третий сезон — это уже полностью...
Сценарное,
да, то, что было создано режиссерами. Первая книга и первый сезон, но он как бы снят по книге в большинстве своем.
Да, да, это так и есть, но единственное, это такой акцент был в книге, а опять же в книге в первой главе называются имена, и она говорит и Джун, и Эмили, и Мойра, но при этом без такой привязки, без акцентуации такой, да, то есть вот, ну, действительно самоидентификация происходит уже к концу первого сезона и в конце книги, и это такой важный шаг. Потом уже стимул у нее появляется искать дочь, да, и, собственно, высшая цель — спасти других. То есть она делает то же самое, что делали идеологи Галаада. Мы спасаем чужих детей, своих, ну, для своего государства, ради их блага, да? Она тоже спасает детей и тоже, в общем, с оружием в руках.
Да, в общем, она с Галаадом очень хорошо совмещается.
Нет, на самом деле же эта серия, когда она сидит в больнице рядом со своей парой, вот, этот момент реального безумия, это, кстати, серия, которую я прям смотрела, потому что, ну, прям страшно становится.
И она хорошо сыграна.
А, да, она опять же хорошо сыграна, и ну, в этот момент у нее как бы что-то меняется в голове. Она осознает в этот момент, что Галат ее изменил, что она может совершить то, что никогда бы раньше не подумала, что она может совершить. И опять же, здесь она понимает свою миссию. И вот это осознавание того, что я готова пойти на все, чтобы выполнить свою миссию, и приводит к тому персонажу, которого мы видим в конце третьего сезона. На самом деле, очень противоречивый персонаж. Он как бы Джун и не хорошая, и при этом, ну, она и плохая, и хорошая, и ты как бы не можешь понять, ты можешь ей простить убийство людей за счет того, что она спасает детей. Можно ли вот как бы простить убийство? Или нельзя простить?
А ну, то, что она пистолет наводит на ребенка, вот это вот реально жуть.
Ну, вот как бы, и ты не знаешь, ее оправдывать или не оправдывать. Великая ли эта цель, и оправданы ли те пути, которые она... Ну, то, что она делает, вот это можно оправдать?
Ну, вот это все к вопросу о том, ради чего снят этот сериал, ради чего там религиозная тема вообще введена, да, возвращаясь. В общем-то, для того, чтобы поставить моральные вопросы, да, там, о цене человеческой жизни, там, цели, средства и так далее, поиск человека в этом мире, там, его самоидентификация, что можно, что нельзя, допустимо, недопустимо. И не будет здесь, конечно, однозначного ответа. В христианской морали нет. Да, ведь правда, невозможно это сделать. Навести пистолет. Да, она не убила ребенка, но вот уже. Но, в принципе, она нарушила все заповеди.
Скажем так,
абсолютно все. Она даже оклеветала свою, собственно, пару, да, по-большому. Лжесвидетельства не было.
Ну, скажем так, она просто преувеличила то, что та ей бросила вот так вот вскользь.
Но тем не менее.
Ну, скажем так, это очевидно, что это нехорошо.
Да, да, да. То есть мы же можем дать этому моральную оценку.
Однозначно. Ну, то есть выглядит это мерзко, я честно скажу.
У нее же был выбор, делать это или не делать.
Правильно? И она сделала
да.
это.
Здесь же вопрос именно морального выбора. То есть поступок здесь меряется именно в тот момент, когда совершается моральный выбор. Она его сделала даже вот на этом небольшом, в этом небольшом эпизоде.
Вообще даже нельзя сказать, а кто хороший в этом сериале. Но вот нет образа кого-то вот такого вот
Джанин.
Прям...
По большому
она счету, тягощена безумием.
Вот, вот. Это опять же...
Блаженная.
Да.
Юродивая.
Нельзя сказать, что это вот просто, ну, полноценный... Ну, это не очень правильно, но просто это совершенно осознанный человек, который хороший, потому что он хороший, а не потому что у него есть безумие. Да, то есть как бы вот прям полноценно хорошего, вот такого прям классического
верующего,
да, вот нет уже его. И из-за этого вот ты как бы смотришь сериал, и у тебя такое вот постоянно вот, ну, тяжелое ощущение, потому что реально ничего хорошего нет.
Ну, я бы еще сказала, что, может быть, это за счет того, что идеология, которая там, мне кажется, очевидна, борется с художественной логикой. Это отдельная тема, к сожалению, у нас времени на это сильно много нет. Но я бы просто отметила, что у меня чем дальше, тем больше было ощущение, что я сижу на партсобрании. Вот, что мне в духе раннего Голливуда или раннесоветского кино, но только с худшим качеством, показывают поучительные картинки на тему того, как правильный товарищ, значит, шел и боролся за женщин, а его неправильная дочь взяла... Нехороший такая, нехороший такой человек вышла замуж, а вот теперь-то она плачется. Вот вы покрестили ребенка в церкви, а теперь смотрите, к чему это привело. Кто носит кеды Адидас, тот нашу родину предаст. И я думаю, что явно, намеренно образы мужчин даны такие, что ты на них смотришь, и ты такой, что? Они даже не злодейские. Фред, кстати, вот когда разговаривает с Яснорадой, когда они рассуждают по поводу того, как могла бы сложиться их жизнь, он говорит, ты бы пробилась в телевидение, ну, а я бы занимался маркетингом. И, в общем, скорее всего, он бы этого не выдержал, почувствовал бы себя неполноценным, и все. Но даже если бы он это не сказал, мы смотрим на Фреда и смотрим на Яснораду и понимаем, что как бы...
Ну, понятно, кто был бы сверху. У нас осталось буквально вот прям полторы минутки. Ольга, вот какая основная цель сериала? Вот о чем мы хотели рассказать создателям? О феминистках, о том, что религия — это зло или не зло?
И что мужчины плохие.
о том, что ну, в принципе, экология, понятно, но вот какая у них была цель, какая задача?
Знаете, я думаю, что было минимум две цели. Одна для такая массовая, да, вот все, о чем вы сейчас говорите, да, что нам надо вот затронуть все, что сейчас мир
волнует,
да, и религиозный фанатизм, и феминизм, и патриархат, вот все это надо обязательно по верхушечкам затронуть.
Галочку поставить.
Да. А вторая цель, мне кажется, это то, о чем мы сегодня вот говорили во многом, да, это просто повод еще раз через массовую культуру поговорить о моральных ценностях, наверное, так, потому что там вопросов очень много поставлено. Там есть над чем подумать. И в этом, наверное, основной его плюс этого сериала.
Хотя бы что-то. Мы,
да,
не зря страдали.
Да, не зря
сериал
страдали.
Сериал или книга?
Это... Книга. Однозначно.
Оксана, так что, видишь, у тебя еще есть. Ты не до конца выполнила задание, так, поэтому еще
Наташа, ты
осталось...
тоже голосуешь за книгу?
Ну, конечно, я за книгу. Вот, на такой ноте, ребята, друзья, читайте книгу, смотрите сериал, есть о чем говорить, есть о чем думать и есть о чем размышлять. Напоминаю, что сегодня мы говорили о сериале «Рассказ служанки». С вами были ведущие Гигзоны Оксана Куропаткина,
Наталья Лисовая
и наш гость
Ольга Михайлова.
Друзья, до скорых встреч и всего доброго.
Спасибо.